Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот один из последних вопросов о Японии. Многие утверждают, что страшный природный катаклизм в Японии есть возмездие этой стране за оскорбление нашего Отечества. Все хорошо помнят, как после посещения Курильских островов российским президентом в Японии топтали его портреты, сжигали и рвали российский флаг. Флаг любой страны есть ее главный символ. Разрывание и сжигание флага означает символическое уничтожение страны. За символическими действиями, как правило, следуют практически. Япония к ним, очевидно, готовилась. Вот и вернул ей Господь бумерангом то, что причитается.
Я не знаю, честно говоря, за что Господь так посетил Японию. И не берусь предполагать, потому что это особый промысел Божий, и сказать точно, за то ли, что они там не любят, какие-то люди не любят Японию, в Японии Россию, зато Господь их так наказал. Я не знаю, не берусь так, это, наверное, где-то неправильно брать на себя роль пророка и говорить за что. Вот мы все-таки должны по отношению к себе, когда с нами случаются какие-то скорби, пробовать объяснить это тем, что мы нагрешили. Так, по крайней мере, рекомендуют нам святые отцы, которые пишут о покаянии. Они пишут о том, что во всех скорбях надо искать причину в себе, а искать причину в другом, почему его Господь посетил, неправильно, потому что мы не знаем, в чем здесь смысл и почему, для чего, с какой целью, да, какие последствия должны быть у этого того или иного события. Поэтому я бы не брался так предполагать. Просто мы должны очень часто остановиться перед каким-то событием, перед каким-то особым проявлением промысла Божия и поразиться его удивительному промыслу, но не может быть, не толковать, потому что мы не знаем, и где-то не можем не брать на себя роль пророка.
Ну, многие люди, надо сказать, что уроки японского берут из тех сюжетов, которые они видят, отношение японцев к катастрофе. То есть они видят полное спокойствие, пишут в комментариях, насколько безупречно себя ведут японцы, что там нет случаев мародерства. И все мы помним Домодедово, когда там даже задержки рейсов были, там таксисты взвинчивали цены в 10, в 100 раз. А после теракта тоже невозможно было уехать, потому что цены взлетели моментально. После взрывов в метро и в подземных переходах тоже так же нельзя было уехать в Москве. Говорили о том, что цены были совершенно заоблачными. А в Японии ни на что не поднялись цены, даже в магазинах. То есть, казалось бы, такой вот момент, когда люди все расхватывают, можно его использовать. Можно что-то взять уже бесхозное, так сказать. Вот здесь люди говорят, что для нас это урок, и почему-то вот считают, что у нас так не будет в случае, что японская нравственная основа, она крепче нашей, что ли?
Ну, получается так. Получается так. А что вы хотите от потомков страны, в которой правили людоеды и пролили миллионы тонн крови?
Это вы про нашу страну?
Про нашу страну, да, конечно же. Поэтому все вот эти, мы так, знаете, меня порой поражают наша какая-то наивность, что ах, мы христианская страна. Где мы христианская страна? В каком месте мы христианская страна? Непонятно, это вообще большой очень вопрос. Мы какие-то немощные потомки, да, вот той великой страны. И поэтому то, что вот это вот происходит, какие-то, но все-таки надо смотреть же так, что при этих самых терактах там или катаклизмах все-таки не все же взвинчивают цены, так ведь? И не все люди пытаются на этом заработать. Есть люди нечестные, но и у нас есть герои. Просто, к сожалению, у нас о них не говорят, их не показывают. У нас проще нашим средствам массовой информации. Тоже нужно задуматься журналистам, вот вашим коллегам, да, светским, задуматься о их роли, например. Потому что можно 100 искренних людей не заметить, да, потому что неинтересно, они просто взяли и стали бесплатно возить людей. И одного какого-то выродка показать, да, который взвинтил цены, и из этого создать информационный повод. Можно же так сделать? Я боюсь, что так и делается. Вот сколько-то разных людей там, которые действительно идут, помогают и жертвуют, и сочувствуют, а кто-то нет, и если видеть только один негатив, это будет неправильно. Также, что касается японцев, мы не присутствуем там, мы не видим реальной ситуации. То, что нас в телевизоре показывают, это еще не все. Это не значит, что они со стойкостью холодного какого-то рассудка, там, холодных чувств встретили это горе. Это в любом случае паника, это в любом случае какие-то страдания там. Конечно, немножко другие. Они другие, да, люди. В самой психологии японцы, они другие люди. В нравственном плане другие. Но я считаю, что наше следствие, вот наши какие-то вот такие ошибки, это следствие как раз вот бездуховности общества. Следствие общества потребления, когда доход ставится выше, чем какие-то хотя бы нравственные устои. А мы же говорим, что наша вера говорит не только о нравственности вообще. Нравственность – только один из инструментов спасения. Мы говорим вообще о спасении, о вере, да ведь? И на ней строится христианская нравственность. А общество потребления, какая там может быть нравственность? Ухвати побольше, пожирнее, ты этого достоин. Вот ведь, собственно, а в психологии японцев там немножко по-другому у них срабатывает. Это изначально другое общество. Общество более сплоченное, коллективное, так скажем, которое тысячелетиями именно сплачивалось, вот живя вот в такой зоне, сейсмической в том числе, и в зоне катаклизмов, штормов, в зоне, где нужно коллективно выращивать рис и другие культуры, которые ты не сможешь вырастить сам. Это изначально другая культура, другая цивилизация. Поэтому нам сравнивать себя с японцами не надо.
Ну, уроки нам мы можем
брать. Нам современным россиянам, например, да? Уроки можно брать отовсюду. И нужно брать отовсюду. И нужно брать отовсюду. Поэтому тут как бы огорчаться от того, что японцы не такие, как мы, не надо. Надо порадоваться, что хоть есть люди все-таки, которые готовы жертвовать и готовы своими силами, жизнью и средствами для спасения других людей телесного. То хорошо, слава богу. Вот, но причина на нашей непохожести на японцев как раз в том, что мы отходим от Христа. А раз фундамента нет мировоззренческого, духовного, то и соответственное поведение. Поэтому требовать от наших современных граждан поведения христианского не получится, пока они сами не придут к вере искренне, а не просто формально покрестившись, а потом придя, вернее, не придя, а принеся себя на отпевание. Не себя, вернее, а своей смертью, так скажем, спровоцировав свой приход в церковь.
Батюшка просит прокомментировать высказывание или сказать, что вы думаете по этому поводу. Недавно епископ Сыктывкарский Воркутинский Петерим выступил с заявлением в связи с внедрением в России универсальной электронной карты. Он сказал, что, безусловно, пока речь не идет о той самой печати, ради принятия которой потребует отречения от Христа, но все это только репетиция принятия печати, этап подготовки социального сознания человека. Введение в документы биометрических данных является предпосылками для появления высокотехнологичных чипов, совмещенных с телом человека. Поэтому мы должны думать о тех православных людях, гражданах России, которые не захотят по религиозным убеждениям принять универсальную электронную карту. Их права ни в коем случае не должны быть ущемлены.
Да я уже много раз говорю, я не знаток апокалиптических этих тем, честно говоря. Но Владыка совершенно правильно ответил, сказал, вернее, что должен быть выбор какой-то, да, кто увидел в этом для себя духовную проблему, значит, не берет, кто не увидел, берет. И это не печать Антихриста. Сказано-то правильно, что мы тут с вами можем прокомментировать. То есть что нужно, чтобы в нашем законодательстве была возможность такого реального, нормального социального существования людей, не принявших новую форму документов. Всё.
То есть человек должен решать сам в соответствии со своей совестью, то есть нет какого-то единого ориентира?
Да, единый ориентир есть. И Владыка же здесь и четко говорит, что это не печать Антихриста. Это не печать Антихриста. Другое дело, что, к сожалению, очень часто вот эти наши испуги по этому поводу превышают реальную опасность. И человек, допустим, догмат о Христе не может внятно сказать, то очень четко знает, какие там электронные карты есть, понимаете? Вот мне кажется, вот в этом опасность. Веры своей действительно не знаем, а зато про всякие вот эти вот какие-то копошилки все знаем. Ну что тут сказать? Что тут прокомментировать? Жалко? Жалко.
Ну, может быть, люди беспокоятся в связи с тем, что это вот, ну, уже как бы сейчас идет, и нужно какое-то решение принимать. Вот, и, может быть, многие не знают, какое решение принять. Москвичи же, например, вот они уже все. Вот закон на прошлой неделе об универсальной электронной карте москвича принят Московской городской думой, и Собянин сказал быстренько всем раздать. И вот, ну, уже вопрос стоит конкретный, а народ еще как-то вот сомневается. Можно, нельзя. Вот, наверное, поэтому беспокойство возникает.
Ну, понятно. Жалко, что вопросов нет. Можно ли, нельзя там грешить там, или что-то такое, как с грехами бороться. Вот мы так думаем, что вот не возьмем эту карту, и все, и мы в рай попадем непременно, наверное, такие мысли. А то, что грехи у меня есть, да, не раскаянные, это вот никого не волнует, к сожалению. Это документы, какая разница? Ну вот книга написана, допустим, книга в электронном виде или книга вот в таком виде, в печатном. Документ в таком виде, документ в электронном. Вот эта вот наивность, что будет контроль. Да, сейчас контроля нет. Невозможно человека контролировать через сотовый телефон. Или мы думаем, что при желании невозможно будет нас проконтролировать каким-то образом. Спецслужбам, которые имеют возможность прослушивать телефоны без нашего согласия, да, там следить за нами, за банковскими счетами, за всем-всем-всем. Это мы-то говорим, выходцы из Советского Союза, что боимся контроля. Да смешно же это, ну вы сами смеетесь, вот мне смешно. Весь нормальный, тотальный контроль уже в России был оттренирован в Советском Союзе.
Ну это ж свои контролировали, а тут информационное обеспечение электронных карт, это все американское, и они там будут сидеть и все за нами наблюдать.
Пускай, если делать нечего американцам, следят. Да им дела нет до наших с вами перемещений, что я съездил в Ашан и купил килограмм сосисок. Ну, пускай знают. Ну, что, ну, смешно же. Ну, или там съездил куда-нибудь к родителям и купил на свою карту билет на родителей. Вот это страшно, да? Вот само по себе, что здесь страшного? Вот так вот, если так вот по-взрослому порассуждать. И что, сколько Маша получает пенсии? Да без всяких карт, можно сказать, сколько она получает пенсии.
Ну, вот смотрите, все документы будут в карте, деньги в карте. И в какой-то же момент, вот когда создастся мировое правительство, скажут все, значит, кто не признает антихриста, тот не будет ничего покупать и продавать. Умирайте с голода.
Но будет когда-то такое время. Но сейчас ведь не стоит речь именно о вере. Я вот об этом же с вами говорю. Но нет выбора, принимаешь ты антихриста за Христа или нет.
Ну то, что это репетиция принятия печати.
Да, но кто спорит? Репетиция, да, что потом этим легко воспользоваться в некой мировой диктатуре. Легко воспользоваться, да. Я не спорю это. Это действительно.
То есть мы все понимаем, что это вот шаг туда.
Как, допустим, тоже ядерное оружие, допустим, что если им легко воспользоваться, чтобы уничтожить целый город, например, или страну. Да ведь? Вот если, допустим, просто город уничтожать, это долго. Убить их надо, да, там дома разрушить надо. А тут на кнопку нажал, и все готово. Легко, да ведь, воспользоваться. Другое дело, воспользоваться или нет. Также и здесь тоже. Воспользоваться, да, легко можно. Другое дело, что с этим делать? И мне бы не хотелось, чтобы, вот, допустим, мои прихожане от этого впадали в истерику из-за того, что вот какие-то такие документы. Вот, все-таки надо греха бояться. Не сказано в Евангелии, ты войдешь в рай без карточки или с карточкой, а с грехами без грехов точно. На суде этого Господь об этом, наверное, спросит. Да, было время, когда никаких документов у человека не было, кроме какой-нибудь там записульки там и все. А сейчас другое время, да. Другое время. Сложный процесс, и мне вот кажется, что это очень наивно, если мы этот сложный вообще процесс, такой глобальный вообще во всем мире, будем как-то так вот осмыслять со страхом каким-то. Если Господь попускает, значит, так нам и надо.
А то, что, о чем святитель Игнатий Брянчанинов говорил, не пытайся остановить апостасию, да?
Ну да. Но не только то он говорил, это вообще такое святоотеческое убеждение, что мы своими силами не сможем это исправить, пришествие Антихриста. Имею в виду, как-то каким-то образом избежать его. Если Господь так установил, что
Отодвинуть?
Каким образом? Не примем все документы, потом помаемся, примем и будем ходить маяться от этого, да? Или что? Или примем, завтра не примем, пенсию получили, приняли, потом не приняли. Вот это что ли? Вот об этом будем следить. Это будем приносить на исповедь. Или что, мы кого-то ненавидим, обижаемся там. Не знаю, мне вопрос большой. По этому поводу. Очень большое. Как мы отодвинем тем, что мы просто не примем документ? Если, допустим, бы христиане действительно вот очень глубоко по-христиански жили, так по-серьезному изучали грехи, каялись, изучали творение отцов, пытались исправить жизнь. Как-то еще можно подумать, да, что жива еще вера в людях. А когда мы просто формально крестимся в храме и просто потом боимся документов, а сами живем как язычники, что сохранять-то? Зачем этот мир сохранять? Понимаете? Ради чего, если мы своим внукам, детям не можем передать веру? Сами не можем жить, не знаем даже веры. что требуется от нас, как от верующих людей. Что сохранять? Ради чего? Ради того, чтобы там кто-то больше разбогател, что ли? Раз так будет, значит, так нам и надо. Значит, мы этого заслужили.
Батюшка, вот вопрос об Афоне. Ну, тоже по поводу последних времен. Греческая полиция недавно арестовала на пристани в Дафне одного из руководителей братьев монастыря Эсфигмен. Конфликт между древним монастырем Эсфигмену, входящим в автономную монашескую республику Афон на севере Греции, Константинопольским патриархатом, власть которого признает Афон, начался в 1965 году. Поводом для этого стала встреча Константинопольского патриарха Афиногора с папой римским Павлом VI, в которой эсфигменцы увидели отступничество патриарха от православной веры. С начала 70-х годов на крепостных стенах монастыря развивается черный флаг с девизом «Православие или смерть». Кстати, этот девиз недавно был признан в России экстремистским, и футболки с этими словами, видимо, носить нельзя, как многие у нас любили их носить. И вот спрашивают, уничтожение Афона уже началось, получается?
Я не понимаю, почему такие вопросы не по адресу идут. Не ко мне, что надо вопрос задавать.
Так вы один так и можете ответить.
Да чего это вдруг? Почему один так на
Ты смелый, потому что...
Ты смелый. Я бы не знаю, почему. Вы мне этот вопрос задаете, я вообще первый раз слышу об этих вещах.
А вы о монастыре таком не слышали?
Да не слышал я.
О мятежном монастыре?
Там. Да не слышал я никаких мятежных монастырей.
Я думала, все
священники... Не достроить храм надо. Да, конечно. Ну, не надо думать священника, как о людях, которые вот делать нечего, как скандалы собирать. Не отвечу на этот вопрос. Не отвечу, потому что не знаю я этих людей, чего они там требуют, какие у них там мысли. Не всему уже веры поменяли, но что такое? Поэтому вот надо смотреть, в чем дело. Надо смотреть именно не сам факт внешний, встретились или не встретились в священноначале, да? И кто с кем встречался. Это дипломатия, в первую очередь. Но дипломатия не предполагает предательства вообще-то своего, да ведь? Вот. А с другой стороны, мы не знаем этого всего. Что это было за встреча? Что они там решили? Какие документы вследствие этой встречи вышли? Да, ведь против чего эти монахи воюют? Я не знаю. Это не ко мне вопрос.
За чистоту православия.
Чистота православия, извините меня, должна строиться на Евангелии. Господь сказал, по делам узнаете, да, лжепастыри? По делам. Какие дела? Плоды, да, по плодам вернее, да, по плодам. Вот какие плоды этой встречи? Вы знаете?
Нет, ну, то есть, например, если сербский патриарх зажигает минору, да, в Хануку, еврейскую эту свечку-то, то это тоже дипломатический такой ход, да?
Я не знаю. Я первый раз об этом слышу от вас.
Mm-hmm. Хорошо, батюшка, можно следующий вопрос?
Подождите. У нас семисвечник наш за престолом тоже можно минорой назвать, так ведь? А что, кто, откуда притащил? Я не видел, вы не видели, так ведь? Я не верю слухам.
Ну, как это не слух, это официально в Белграде патриарх сербский зажег минору. Всем же хочется хорошие отношения с наверное, тоже дипломатический такой ход.
Я не знаю, почему это делают. Надо смотреть их, спрашивать, понимаете? А так вот из семи ключей, значит, грязью кидаться в патриархов, не видится это неправильным, нечестным. Вот по-серьезному, вот так нельзя это делать, надо узнавать в любом случае. Вот я на своей шкуре знаю, что такое, когда какие-нибудь тетки начинают сплетничать, а потом начинают не по твоим словам и делам судить, а по бабьим сплетням, понимаете? И вот я не верю, когда что-то слышу, потому что меня Господь уже на своей шкуре научил. Что это такое, как это быстро рождается, эти все легенды, как это все, вся эта мифология рождается, знаете, когда ты там потом представлен, как не пойми кто. Ладно, еще врагов-то, может, где они нашли, все остальное нашли. Поэтому не надо так, в любом случае. Надо смотреть документы, надо смотреть время, какое это было, понимаете? Сама по себе встреча с Папой Римским еще ничего не предполагает. Это может быть реально просто дипломатически. Они же рядом находятся. Что они там делили? Наши тоже представители православной церкви русской тоже ведь контактят с Римом в плане, допустим, каких-то общих, допустим, интересов. Например, не так давно передали, это слышал точно в православном газете, по-моему, было, или где-то вот, ну, в православном издании, что передали храм, допустим, итальянца, да, в Баре, для русских паломников, там дом паломника. Это же тоже нужно контачить. Это мы сидим вот за чаем. О, передали. Это же тут передали. Это сколько они там ездили, да, сколько там выбивали, сколько там нужно было дипломатии разной, денег и всего-всего, чтобы это передали русской церкви. Или там место в Париже, чтобы построить собор, да, русский. Мы ведь не знаем, что это такое. Мы только, о, здорово, вот тут-то мы победили, вот тут вот православие дадим всем, да, мы там в Европе. Покажем, кто мы такие. А смотреть по плодам. Вера учительная изменилась? Нет. А то, что они встретились, они же не знают, что же там, что они там, если они подписали совместный документ, что православные отказываются там от символа веры, то, конечно, патриарх предатель в этом случае, Константинопольский. И надо против него восставать. Ну что, он еретик уже получается. Если это просто дипломатические какие-то политические встречи, значит, тут надо просто быть осторожнее. Это же значит, что если наш президент с американцем встретился, что он предал Россию уже. Ну, глупо же, никто так не говорит.
Ну, народ просто переживает за Афон, потому что туда то женщины рвутся, греческий парламент там пытается что-то принять. И все знают, что это вот последний такой оплот, один из последних оплотов православия остался. Ну, тоже как-то
а с чего вы так решили?
Тревожно.
Почему решили, что Афон – оплот православия? Как территория может быть оплотом? Оплот православия – это умы людей, верующих в Иисуса Христа по-православному. Вот это оплот православия.
Ну, вот там такие люди и собрались.
Я не знаю. Я их не знаю. И вы их не знаете, да ведь? Просто само по себе ограничивать оплот веры географически нельзя. Можно быть на Афоне, да? Как это показывала история. Я не говорю про современных монахов, я их не знаю, честно, не буду говорить, да, но вот по историческим таким вот данным, вот помните известного писателя, преподобного Никодима Святогорца, который писал, это век какой сейчас, к сожалению, не готовился, но примерно, я могу наврать, но предполагаю, это начало, может быть, конец 18-го, по-моему, века, вот где-то так он жил примерно. Так он пишет о том, что афонские монахи потеряли к тому времени тягу, ревность к причастию, причащались раз в год. Понимаете, это не оплот православия в тот момент был. И преподобный Никодим писал письма, был гоним за это дело, потом книги писал о том, что необходимо часто причащаться. Поэтому давайте не будем ограничивать все это оплот православия только географией. Это люди. Понимаете, вот если у нас в современной России, мы будем знать веру и пытаться жить по ней, значит, мы будем оплот православия. Если где-то еще будет, и там тоже будет. Почему мы свели все мировое православие только к одному острову, полуострову, вернее? Почему так мало? Мне кажется, любая деревня русская, где живут хотя бы два христианина, это уже оплот православия. Господь как сказал, где двое-трое во имя соберутся, я буду между вами. Значит, это тоже оплот. Что такое оплот? Крепость, да? То есть, если мы будем знать веру, значит, для крепостей будет миллионы. И не надо тут огорчаться. То, что греки так делают, они это делают вынужденно, потому что они находятся в Евросоюзе, у страны огромные долги, чтобы получить какие-то льготы и какие-то деньги, нужно поддерживать все течения либерализма, которые есть в Европе. Поэтому, да, мирская власть, она такова. Все-таки, в отличие от нашей страны, у них не было таких огромных гонений на веру, да, и огромного периода безбожия. Максимум нападения турок, да, и то, конечно, там был отход христиан к туркам, но так или иначе не было таких страшных гонений, как в России. Разрушение храмов и так далее. То есть они больше сохраняют какой-то дух христианский, да.
Ну, как бы мы тут даже в процессе задавания вот этого вопроса, женщина задала вопрос и спросила мое мнение, я мнение сказала, и, в общем, у нас началось такое небольшое. Она так не считает. Она спросила, отвечает ли сын за отца или за мать. То есть дети отвечают ли за грехи своих родителей, потому что она слышала такое мнение, что каждый отвечает за себя, и нужно думать о своей душе, и в полной уверенности, что дети не отвечают за грехи родителей, и я ей... Ну, привела пример, если ваш дед рубил иконы, то вряд ли это никак не скажется на вашей семье. У нас такая небольшая дискуссия на эту тему. Но она хотела бы вот знать, конечно, ваше мнение вот по этому поводу.
Мы должны разделить с вами две важных вещи вот в этом вопросе. очень часто духовные сложные вопросы, к сожалению, мы привыкли воспринимать очень просто. Наверное, любой врач в своей практике сталкивался с подобными вещами. Болезнь сложная, а человек услышал что-то там, да, принимает какую-то таблетку сам, самолечением занимается, только сделал себе хуже. Также и в духовных вопросах нельзя руководствоваться какими-то просто гуманистическими рассуждениями, человеческой логикой. Нужно брать опыт церкви и принимать его, потому что это вещи не земные, что называется. Так вот, что получается? В этом вопросе нужно разделить что от чего. Во-первых, что касается ответа перед Богом, то, конечно, дети за отцов не отвечают. Еще в Ветхом Завете Господь говорит, сейчас я ссылку, конечно же, на память не дам, но в Ветхом Завете Господь так говорит евреям, которые плакали, что вот, Господи, ты нас наказываешь за отцов наших. А Господь говорит им, что вы говорите мне, что отцы ваши ели виноград, а у вас на зубах оскомина? Отец, сын за отца не отвечает. И действительно, в личном ответе перед Богом за свою жизнь я за своего отца не отвечаю. Это действительно так. Это первый пункт. И мы должны отделить его от того наследства, которое мы получаем от своего отца, ну, от своих родителей. Ведь помните, Господь опять же в Ветхом Завете говорит, что за грех человека будет отвечать, как бы, да, наследовать этот грех. А надо сказать, не сам грех, не самую как бы юридическую ответственность, образно говоря, за этот грех, да, что вот мой прадед, допустим, ограбил банк, я должен за него сидеть в тюрьме. Нет. Но то, что он, допустим, ограбил банк и был, допустим, богатым человеком, а стал нищим потом, да, я, естественно же, рождаюсь уже не в богатой семье, я рождаюсь уже в нищей семье, правильно? Также здесь получается, что грех, совершенный человеком, особенно грех смертный, тяжкий грех, особенно нераскаянный грех, последствия этого греха, последствия, не ответ за него, а последствия отражаются на нескольких поколениях. Отражаются, понятно, да, суть вопроса? Что если, допустим, мой дедушка был пьяницей горьким, то у меня предрасположенность к алкоголизму. Наверное, никто не будет с этим спорить, да? Или мой дедушка был гневный человек, мой папа гневный человек, не надо удивляться, что во мне тоже это есть. Страсть, и она преобладает, например. Вот это как раз и есть как бы некоторая искаженность рода каким-то грехом. Но она не такова, что там это будет бесконечно. Если мы в любом поколении начнем каяться, начнем исправлять жизнь, то на этом и прерывается это последствие, последствия этого родового греха.
Вот то, что мы говорили с вами в прошлый раз, когда евреи кричали, что кровь его на нас и на детях наших, это что?
Ну, это тоже так же. Тот же самый закон. Люди взяли на себя грех. Естественно.
И на детей ближайший... тоже.
И на детей своих, конечно. Впоследствии же они не замедлили сказаться разрушением Иерусалима и рассеянием евреев в первом же веке, так ведь, нашей эры. Поэтому вот ответ такой, может быть.
Ну, а если, предположим, вот сейчас вот семья и грехи родителей, и они сразу же отражаются на детях?
Сразу же, конечно, сразу же. Это не значит, что когда-то потом отразятся. Можно сравнить так, вот мы вот приходим, для нас это уже избитый получается такой образ, но для кого-то он может быть новым. Вот представьте растение. Вот корни – это бабушки, дедушки, ствол – это родители, веточки. Мы – плоды, мои дети, например. Если поливать растение, ведь оно все пропитывается соком, да ведь? И если не поливать, оно все засыхает получается. Также здесь согрешают бабушки, страдают все. Родители страдают, я, страдают мои плоды. То есть в этом плане мы все завязаны. Это не значит, что я сегодня согрешил и сказалось когда-то потом. Хотя, может быть, и такое бывает, но это очень трудно проследить. Для нас с вами нужно знать что? Что это на наших детях отражается. И без того, чтобы, знаете, копошиться, это отразилось или вот это отразилось. Мы своим умом очень часто не догадаемся до этих вещей. Надо знать просто существование закона. Что если я грешу, от моего греха будут страдать мои дети. Если я гневный и ору дома и истерю периодически, не надо удивляться тому, что дети мои страдают от этого. Так ведь? Они видят папу нелюбящим, несправедливым, а орущим и истерящим. И наказывающим несправедливо от гнева своего. они будут страдать.
То есть неверно считать, что вот сейчас, как часто люди думают, что пусть я тут согрешу, там согрешу, здесь что-то подворую, там женщина вступит в отношения ради какой-то должности там или еще чего-то. Все это ради блага моих детей. Ради того, чтобы им дать образование, выучить, чтобы было больше денег в семье. Или там я на должности, там коррупция какая-то. То есть наоборот получается.
Наоборот получается.
Эффект обратный будет.
В этом случае человек для себя делает. Это просто прикрытие такое красивое, что ради детей якобы. Грех никогда не рождает что-то доброе. Никогда. Ложь не рождает правду. Кривда не рождает истину. Зло, грех не рождает добро. Никогда. Поэтому оправдывать грех какими-то красивыми оправданиями нельзя. Нельзя. Поэтому тут совершенно должно быть у нас четкое понятие. Нельзя.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.